В 11 часов 11 числа 11 месяца 1918 года окончилась Первая мировая война. С этих пор этот день стал в Америке праздничным. Вот и на этой неделе, 11 числа 11 месяца 11 года, страна отметит День ветеранов. Участников той войны уже совсем не осталось, но живы ветераны других войн, в том числе еще более страшной Второй мировой, о которой пойдет речь в материале, подготовленном для слушателей американского часа нашим корреспондентом Владимиром Абариновым.
Федеральный праздник «День ветеранов» установлен в честь солдат всех войн. Но мы сегодня расскажем о проекте, посвященном ветеранам одной битвы – Сталинградской. Он называется «Лица Сталинграда». Началось с того, что я увидел на выставке фотографий 6 портретов ветеранов Второй мировой – немцев и русских. И познакомился с автором снимков – фотографом Эммой Додж-Хэнсон. Она рассказала мне, что инициатором проекта был профессор истории университета Раджерса в Нью-Джерси Йохен Хелбек, который нашел этих людей и беседовал с ними. Я связался с Йохеном, и он рассказал мне о проекте.
I'm writing a book on the battle of Stalingrad through the eyes of Soviet and German soldiers.
Я пишу книгу о Сталинградской битве, увиденной глазами советских и немецких солдат. На самом деле, меня интересовали не столько сами ветераны, сколько документальные материалы времен битвы. Я начал работу с государственных архивов в России и Германии. Нашел там личные письма, дневники, фотографии. Эти документы привели меня в дома людей, переживших битву, где я мог бы получить дополнительные материалы. Так я вступил в личный контакт с ветеранами. Меня настолько заворожили их внешний вид, их рассказы, их домашняя обстановка, что эти интервью превратились в самостоятельный историко-художественный проект. Какие чувства испытывали эти люди, когда рассказывали о Сталинграде? Были ветераны, которые плакали во время интервью, оплакивали своих боевых товарищей и родных. Воспоминания оказались очень яркими. Например, отступление за реки Оскол и Дон летом 42 года они вспоминали с неугасшим ужасом и страданием. Их чувства того времени оживали у нас на глазах. С российской стороны мы видели также гордость тем, что они совершили. Что касается немцев, то это были чувства опустошенности и бессмысленности войны. Возникало у них и чувство стыда, и тогда вступали в действие защитные механизмы. Им казалось, что я осуждаю их. В современной Германии к ветеранам войны относятся чуть ли не как к военным преступникам, поэтому они инстинктивно занимают оборонительную позицию и начинают оправдываться. И я это чувствовал. Кто-нибудь отказался от встречи? С российской стороны нет. Из немцев отказались многие. Например, один из них сказал, что он не хочет, чтобы его фотографировали, потому что боится, что в России этот снимок попадет в руки следственных органов, и ему может угрожать возмездие. В других случаях нам говорили: «Нет, не могу, это слишком больно». Российские ветераны охотно впускали нас в дом, говорили с нами. Они воспринимали нас, по большей части, как историков-экспертов. О Второй мировой войне, в том числе о Сталинградской битве, написано множество книг. Зачем понадобилось писать еще одну? Думаю, книгу, которую я пишу, еще никто не написал. Книгой, которая стала образцом для меня, дала мне точку отсчета в понимании войны, была книга Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Он попытался написать на материале Сталинграда нечто вроде «Войны и мира», показать войну во всей ее полноте с обеих сторон, через судьбы конкретных семей, показать, как поступь истории пересекает жизненный путь членов этих семей. Я историк, автор совсем другого типа. Я пишу на основе доступных мне свидетельств. Поэтому моя книга совсем другая. Я считаю, что сегодня не существует серьезной книги, которая показывала бы эту битву с обеих сторон. Кроме того, я пользуюсь только материалами того времени, языком, мыслями и чувствами, возникавшими именно во время битвы, а не после войны. Стараюсь избегать воспоминаний задним числом. Я попросил его подвести итог проекта по-русски.
Во-первых, я должен сказать, что фотографии Эммы, они настолько сильные, настолько они как-то для меня открывают такой визуальный диапазон, который, может быть, для меня, как историка, вообще не очень привычен. Я привык работать с текстами. То есть, я, может быть, я слушаю человека, я смотрю на его, на запись интервью, беседы, на его мемуары. А вот я стал по-другому воспринимать живучесть, дальнейшее присутствие этой войны в жизни, вот на квартирах, в комнатах этих людей. Это было просто новое сочетание, и я видел, мне кажется, принципиальную разницу между советским, русским воспоминанием войны или способом жить с войной и с немцами. И с той, и с другой стороны, конечно, скорбь, чувство потери действительно громадное, но есть спорно вот с русской стороны. Я думаю, что это не официоз, это действительно очень глубоко входит вот в их личную жизнь. Есть чувство значимости, колоссального значения вот этой битвы, вот становления вот человека, тогда как с немецкой стороны только вот перелом и сломанность вот человека, как он не может справиться с этим событием, которое ему кажется бессмысленным. Поэтому, мне кажется, вот проект мне дал именно понять, как совершенно по-разному, в зависимости от разных культур, человек с одной или с другой стороны воспринимает вот одну и ту же экстремальную битву.
А теперь два отрывка из воспоминаний ветеранов Сталинграда. Герхард Хинденланг воевал в звании старшего лейтенанта в составе 71-й пехотной дивизии, которая в сентябре 42-го года первой вышла к Волге в центре Сталинграда. В январе 43-го был адъютантом командира дивизии Фрица Роске. 31 января того же года попал в плен и оставался в плену до 52-го года.
Я провел 3 контратаки, вернулся, и мне доложили, что полковник артиллерии, который был задействован со своим штабом как боевая часть на моем участке фронта, перешел на сторону русских. Из-за этого русские подошли и окружили мой универмаг танками, противотанковыми орудиями, ну и так далее. Тогда я сказал полковнику Роске: «Господин полковник, завтра утром мы должны будем капитулировать». Это было 30 января вечером. И тут приходит радиограмма из главной ставки фюрера, из Волчьего логова. Генерал-полковнику Паулюсу присвоили звание генерал-фельдмаршала. А как я уже сказал, я доложил Роске, что нам придется сдаться. Он мне говорит: «Тогда сообщите обе новости генерал-фельдмаршалу». Я тогда зашел к Паулюсу, отдал честь и доложил, что пришла радиограмма, что ему присвоили звание генерал-фельдмаршала. А он мне отвечает: «Теперь я самый молодой генерал армии и должен сдаться в плен». Я даже оторопел, потому как исходил из того, как и Гитлер, конечно же, тоже, что он жизнь самоубийством покончит. Он мою реакцию заметил, спрашивает: «Как вы относитесь к суициду?» Я ответил: «Я никак к нему не отношусь. Я буду командовать своей частью до конца. И если буду еще жив, то пойду вместе со своими ребятами в плен. Бросить их на произвол судьбы – это не для меня». На что Паулюс сказал: «Я верующий, христианин, я осуждаю самоубийство». Хотя еще 14 дней назад он говорил, что офицер не имеет права попасть в плен. То есть лучше застрелиться. А теперь он вот так это перевернул.
Зверев Григорий Афанасьевич в составе резервной части, где он служил младшим лейтенантом, был переведен с Дальнего Востока в район Дона в июле 42 года. Во время Сталинградской битвы шифровальщик в штабе полка 15-й гвардейской стрелковой дивизии, 64-я армия.
У меня какой-то момент подавленности был. Думаю, елки-палки, а что же дальше? Когда привезли нас поездом в Сталинград, через Волгу переправили, мы дошли до Дона. Город называется Калач, там мы расположились на ночь. Утром нас разбудил посыльный, сказал, что полевые кухни стоят в саду. Мы прошли 100 метров, позавтракали, а когда шли оттуда, бомбежка. И вот когда они прошли, я упал и уткнулся носом в пыльную землю. Они не по нам бомбили, по дороге и переправе шли машины, которые везли в войска продовольствия, боеприпасы, и по ним была бомбежка. Но когда мы подошли к дому, где мы размещались, то увидели, что во двор этого дома упала бомба. Значит, здесь дерево, на дереве, помню, противогаз повис, ошметки. Дальше гимнастерка капитанская, вот здесь, на рукаве одна шпала, такая широкая, красная и золотистая. Я думаю, кто же это такой? А как раз в нашем доме располагался командир артиллерийского полка, капитан. Он был во дворе, и бомба его разнесла в клочья. К обеду нам команда: собраться офицерам, начальник штаба вызывает. Он зачитал нам приказ товарища Сталина, 227-й. Подводились итоги, что немец уже Харьков взял, что идет полным ходом на Ростов, немец идет. В Москве сдерживается это дело. Ну, напряжение было какое-то. Я не скажу паника. Не трясло меня, ничего. Но, во всяком случае, может, я маленько и посидел тогда.
Приказ номер 227 – это приказ «Ни шагу назад». Григорий Зверев живет в Москве. Герхард Хинденланг умер в марте прошлого года. Fear has wiped away the pride that once shone from his face. He no longer fights for honor or the glory of his race. He just wants to see tomorrow. He just wants to travel by along the road of evil from Berlin to Stalingrad.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Песня протеста. 10 лет айподу. Коин. Новый лауреат Либерти. Музыка независимости. Армения. Драйв. Стильный криминальный триллер. Кинообозрение Андрея Загданского. To hammer the invaders with all the power of revenge.